Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Субъективные рассуждения перед «Оскаром». Кинообозрение с Андреем Загданским. Диалог на Бродвее. Музей КГБ в Нью-Йорке. Московский стиль. Художественный театр. Сегодня наша обычная передача «Кинообозрение» с Андреем Загданским будет не совсем обычной. Дело в том, что мы ведем нашу беседу в преддверии «Оскара», этого главного события в мире масс-культа. Я всегда говорю, что это Олимпийские игры массового искусства. И как бы мы ни относились к церемонии «Оскара», хотя она теряет свою популярность года в год, она по-прежнему остается самым важным смотром кино в мире. Сегодня мы обсудим те фильмы, которые претендуют на главных «Оскаров». Прошу вас, Андрей, с чего мы начнем?
Саш, начинать можно в любой последовательности. Все мы не успеем обсудить, но я предлагаю начать с картины, которая совершенно замечательно называется «Черный куклукс-клановец».
Это уже интригует.
Это картина очень популярного афроамериканского режиссера Спайка Ли, и многие кинокритики утверждают, что это лучший его фильм за многие-многие последние годы.
Что и отразилось на номинациях?
Он получил 6 номинаций на «Оскар», в том числе и номинацию за лучшую режиссуру. Что, с моей точки зрения, честно говоря, несколько удивительно. Я вполне доброжелательно отношусь к этой картине. Полицейский детектив, которого играет сын Дензела Вашингтона, играет, между прочим, очень неплохо. Так вот, он звонит по объявлению для того, чтобы войти в общество куклукс-клановцев. Они набирают новых членов, и он, значит, предлагает им себя в качестве очередного куклукс-клановца. При этом он говорит по телефону с ними с абсолютно ясным афроамериканским акцентом. Уже вся эта ситуация выглядит смешно и маловероятно.
Извините, вы помните старинный анекдот о том, как запускают американского шпиона в Россию, который говорит в прекрасном русском языке, все понимает, его тут же поймали. Он говорит, как же вас поймали? Говорит, так он же чернокожий.
Нечто подобное в этом фильме. Все это смешно, иногда не очень смешно, иногда страшно. Там существуют определенные, очень, я бы сказал, такие эмоциональные эпизоды. Кстати, партнера его по полицейской этой сыскной работе играет замечательный актер Адам Драйвер, который играл поэта в фильме «Паттерсон», и мне он очень тогда понравился. И он играет второго куклукс-клановца, который в действительности еврей. То есть это как бы партнерство еврея и чернокожего детектива в борьбе с куклукс-кланом. Все это так, так сказать, и смешно, и не очень, и какие-то есть неловкие, длинные объясняющие сцены, но в финале фильм приходит к очень эмоциональному, очень убедительному и очень политически мотивированному финалу. И я подозреваю, что именно поэтому фильм получил столько номинаций. Они в финале соединяют реальное политическое событие, которое произошло в Америке в Шарлоттсвилле, когда собрались, так сказать, ультраправые защищать памятник генерала-южанина в Шарлоттсвилле. И самое главное, что после всех этих событий, после столкновений, драк и гибели одной женщины, которую раздавил сумасшедший на своей машине, Дональд Трамп сказал, что были замечательные и хорошие люди и с той, и с другой стороны. И этого ему никто не простит, во всяком случае, я точно не прощу. И вот это вот соединение реального, хроникального, документального финала с событиями фильма ставит очень мощную эмоциональную точку в фильме и очень резонирующую с сегодняшней политической реальностью.
Хотя это, конечно, всегда, когда такое происходит, мне кажется, что этот фильм работает на краденом бензине.
Я помню это ваше выражение про краденый бензин. Нет, я не согласен. Это есть конкретная актуализация сегодняшнего дня. Не все фильмы делаются как «Броненосец Потёмкин» или «Седьмая печать для вечности». Фильмы работают часто всего лишь несколько месяцев в кинотеатре. И на этом их жизнь заканчивается. Спасибо Спайку Ли и на этом.
This is Ron Stallworth calling.
Who am I speaking with?
This is David Duke.
Grand Wizard of the Ku Klux Klan. That David Duke?
God.
Last time I checked.
What can I do you for?
Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews, Mexicans and Irish, Italians and Chinese.
but my mouth to God's ears, I really hate those black rats.
Номинация за лучший анимационный фильм досталась в этот раз опять Андерсону за фильм «Остров собак». Мы с вами об этом фильме говорили. Я большой поклонник Андерсона. Мне нравится его мир, его сказочный, странный, причудливый, детско-подростковый мир. И «Остров собак» — это, наверное, его лучшая картина со времен «Отель Будапешт».
Знаете, я очень горячо соглашусь с вами именно на слове «мир». Человек приходит в кино со своим миром. Причем этот мир визуальный. Не сюжетный, а именно визуальный. И хотя он очень разный, режиссеры показывают нам совершенно разные картины, но они все визуально всегда очень выигрышные. Кто-то про него сказал, что он такой зрелый мужчина 11 лет. Он никогда не вырос. Он так и остался вот в подростковой вселенной, за что мы ему крайне благодарны. А что касается мультфильмов, то это моя любовь. И я абсолютно уверен, что сегодня самое интересное в кино происходит вот где-то на анимационной базе. Потому что недавно я посмотрел совершенно потрясающий мультфильм, он только что появился в американских кинотеатрах. Дело в том, что он давным-давно существует в видеозаписи, на DVD, на чем угодно, но в кинотеатрах он появился только в этом году, и это фильм «Кладбище светлячков» японского мультипликатора друга Миядзаки, он уже покойный. Это фильм о войне, и это, по-моему, самая трогательная картина, которую я видел после «Баллады о солдате». Знаете, это что-то невероятное зрелище, которое, конечно, выдавливает слезу из любого.
И разрывает.
Речь идет о том, как после войны мальчик и девочка пытаются выжить в этой послевоенной Японии, и девочка умирает. Конечно, когда умирает ребенок, всегда плачешь. Но здесь все это выглядит настолько убедительно, и это мультфильм. И я спросил, у меня есть одна японская знакомая, пожилая женщина, которая жила в Японии, как раз в том городе, где действие происходит, в Кобе. Я ее спросил, скажите, говорит, а как дети ходят на этот мультфильм? Это же страх Божий, это я, взрослый человек, не могу держать слезы. Как же они смотрят? Она говорит, ну это же правда. И я понял, что мы с японцами живем в разных мирах. Но вернемся к «Острову собак», который тоже, надо сказать, бывает чрезвычайно трогательным.
Вы знаете, я помню, когда я посмотрел фильм, я вспомнил свое детское ощущение когда-то, давно-давно-давно, от чтения книги Льва Косили «Швамбране».
Ну, еще бы.
В какой-то момент это была совершенно любимая книга. И я точно так же играл во все эти игры. У меня была карта «Швамбране». Все... В общем, через это проходит любой нормальный ребенок.
Но не любой ребенок становится
Андерсоном. Совершенно. Но Уэс Андерсон сохранил это качество и принес это в свой кинематограф. Помните, когда-то у Андрея Вознесенского, если я не ошибаюсь, было эссе «Мне 14 лет». Он пишет о себе 14-летним, и там определяют, что каждый большой поэт остается в определенном возрасте на всю жизнь. Так он давал возраст Мандельштаму, Пастернаку и всех остальных. Себя он определял 14-летним. Вот мне кажется, что Уэс Андерсон остался где-то в 12-летнем состоянии, и это свое 12-летнее детство, он совершенно замечательно транслирует в очаровательные фильмы. Я горячий поклонник этого фильма и очень бы хотел, чтобы он получил Оскар за лучший анимационный фильм.
Will you help him? The little pilot.
Why should I?
Because he's a 12-year-old boy. Dogs love those.
We'll find him. Wherever he is, if he's alive, we'll find your dog.
It's gonna be a fight.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Что у нас еще? Есть главный фильм всех времен и народов «Рома». Фильм мексиканского режиссера Куарона, который сделал много разных картин в Америке. В свое время сделал замечательную картину у себя на родине, в Мексике, и «Твою маму» тоже, дословный перевод. И вот теперь новая эпическая черно-белая картина о жизни служанки в мексиканской семье. Семье интеллигентной, продвинутой.
Средний класс.
Средний класс, да, академические люди. Дети, собака, и вот жизнь скромной, милой, доброжелательной, доброй служанки. Я нарочно говорю так медленно, потому что фильм медленный. Фильм вызвал совершенно обвальную реакцию, которая меня, я признаюсь, несколько озадачивает. Почему фильм вызвал такой вот сумасшедший критический восторг? Это фильм Netflix. Почему это важно? Среди больших, так сказать, и традиционных крупных игроков больших киностудий, которые существуют в Калифорнии, появилось два новых игрока. Это компания Amazon и компания Netflix. И та, и другая появились лет 15-20 назад. Netflix, точно помню, лет 20 назад, когда начали рассылать DVD по почте. В этот момент погибли все магазины, которые давали видеопленки в аренду, потому что можно было DVD посылать, в отличие от кассеты, по обычной почте, обычной почтовой маркой. Все это очень нудно, я вам рассказываю. Почему? Потому что из этой ерунды, из этой мелочи, ерунды в кавычках, возникла гигантская финансовая конгломерат, который теперь производит фильмы. Денег у них, по всей видимости, немерено, и, наверное, они очень много денег потратили на продвижение фильма.
И это первый раз, когда фильм Netflix становится реальным конкурентом на главном Оскаре.
Да, и кроме того, он вызывает абсолютный восторг самых разных левых, правых критиков, и в том числе среди наших соотечественников. Я вам скажу свою следующую точку зрения по этому поводу. Я знаю, что за это меня многие захотят убить. Я считаю, что эта картина исключительно похожа на обычный традиционный мексиканский телесериал.
Теленовелла, то, что называется.
Ну, теленовелла, телесериал, который рассказали артистическим языком. Куарон, между прочим, выступает здесь в этом фильме как человек оркестра. Он и автор сценария, он и режиссер, он и продюсер, и, что очень интересно, он оператор-постановщик фильма. Фильм рассказан нарочито медленным языком. В фильме замечательное пластичное движение. Там очень много панорам, очень много движений. И ключевая сцена спасения детей из воды вот так и снята одним движением от моря и потом таким движением к морю. Это очень долгий, рафинированный, сделанный. Поймите меня правильно, кинематографически это очень рафинированно, очень точно, очень элегантно сделано. Но я не вижу никакого открытия, для меня нет никакого эмоционального потрясения. Я остаюсь равнодушен. При этом я вам скажу такую штуку, что пересказ мексиканских телесериалов другим языком – это вообще очень интересный трюк, потому что нечто подобное делает Альмодовар. Если вы обратите внимание, он компрессирует приблизительно 12-15-серийный телесериал в одну 90-минутную двухчасовую картину. У него получается всегда замечательно. Здесь нечто наоборот, здесь все растянуто. Между прочим, кто-то из великих режиссеров в свое время сказал, что все мастерство режиссера заключается в том, что вы пересказываете то, что происходит медленно-быстро, а то, что происходит быстро-медленно. И в этом заключается, так сказать, суть кинорежиссуры. Вы меняете течение времени. Вот именно это сделал Куарон. Получилась вот такая картина «Рома», которая вызывает всеобщий восторг. Меня она оставила абсолютно равнодушным. Еще один иностранный фильм, который номинирован в категории «Лучший иностранный фильм года», это фильм Павла Павлюковского «Холодная война». Мы говорили с вами о фильме «Ида» Павла Павлюковского. Он тогда получил «Оскар» за лучший иностранный фильм. И вот еще одна номинация в этой же области для Павла Павлюковского и номинация за лучшую режиссуру. Должен вам сказать, что я поклонник Павлюковского, я люблю его фильмы. Я поклонник его сдержанной и очень точно рассчитанной режиссуры. Я вижу на экране работу мастера. И эта картина мне очень понравилась.
Обратите внимание, что с фильмом «Рома» у этого фильма есть много общего. Это черно-белое кино. Кино, которое происходит довольно давно по времени.
Отодвинуто по времени.
Это семейная история. И это его семья. Мы забыли сказать, что в «Роме» речь идет о его родителях режиссера, о его служанке, которую он помнит. То есть это сугубо автобиографический фильм. Как и фильм Павлюковского, который рассказывает историю своих родителей. И вот это вот два фильма, которые очень похожи. Отличаются они друг от друга категорически тем, что Павлюковского невозможно оторваться. И, по-моему, он очень, как вы правильно сказали, благородно сдержан, но при этом очень трогателен.
Это картина высокого эмоционального градуса. Это то, о чем мечтают многие в кино. А эта картина рассказана сдержанным эмоциональным языком. Это когда вы удерживаете эмоциональную инвестицию свою собственную, но вместе с тем вы добиваетесь высокой эмоциональной отдачи от зрителя. Так я смотрел эту картину. Причем с самого начала, когда возникает завязка, когда вот эти вот...
Она сама по себе очень любопытная завязка.
Фольклорные записи, как возникает из хаоса, из ничего, возникает музыка, возникает оркестр, возникает танцевальный коллектив и возникает любовь. То есть это некоторое начало мира из хаоса, из ничего, из фольклорного шума. Замечательно, с моей
точки зрения. Надо, наверное, пояснить, что сюжет раскрывается именно в этой ситуации. В послевоенную Польшу приезжают люди, которые хотят устроить фольклорный ансамбль. Это Мазурские болота, поэтому и называется ансамбль «Мазурка». Мне начало этого фильма напомнило «Тени забытых предков» Параджанова, потому что он очень такое сугубо фольклорное начало, которое, по-моему, не зря и Поляковский видел этот фильм.
Нет, он напоминает фильм Параджанова не только в этом, и в том и в другом случае речь идет об обреченной любви, когда рок, судьба оказывается против двух влюбленных, против людей, которые хотели бы объединиться и быть вместе. И, возвращаясь к фильму «Сравнение с Рома», у Павликовского замечательное решение, между прочим, в том же формате, не только черно-белым, но и кадр 4:3, он снял фильм «Ида». В «Иде», который вообще очень... И тот, и другой очень фильм очень польский, очень религиозный, в хорошем смысле этого слова. И тот, и другой фильм о Боге. Бога нету. Или Бог есть? Принципиальный вопрос, который остается за рамками фильма, но является центром фильма и в том, и в другом случае. И в «Иде» у него в соотношении кадра очень много пространства над головой, headroom, как говорят по-английски, да, у актеров. И вот в этом пространстве должен находиться Бог, который наблюдает, смотрит за этими людьми, за своими персонажами. И обращение к Богу заканчивает фильм Павликовским. В начале фильма, если вы помните, один из персонажей заходит в разваленную после войны церковь. Там нет купола. Нет купола, значит, нет Бога вроде бы, да? Метафорически мы понимаем это. В конце фильма они приходят в эту же церковь обвенчаться и совершить акт двойного самоубийства. Таким образом, Бога нету, они совершают преступление против Бога, но они приходят совершить этот акт в церковь, значит, Бог есть.
В этом... И это мне напоминает Кислевского, который всегда, чем бы ни были его фильмы, они всегда фильмы о Боге.
Не все, но лучшие у Кислевского фильма об этом. Поэтому Кислевский выдающийся режиссер, может быть. Во всяком случае, фильм Павликовского никого не оставляет равнодушным. Я был совершенно потрясен последней фразой, которая, с моей точки зрения, не знаю, достойна пера Беккета, когда они сидят на скамейке, и мы понимаем, что время их обречено. Она говорит, героиня, идем на ту сторону, там вид лучше. За эту фразу можно дать Нобелевскую премию. Я уже не говорю про «Оскар» за лучший иностранный фильм и за режиссуру. Во всяком случае, в категории «За лучшую режиссуру» номинировано несколько фильмов. И из того, что я видел, картина Павликовского, с моей точки зрения, достойна самого высокого профессионального признания.
И под конец я хочу сказать о фильме, который мне понравился больше всего в этом году. Это фильм «Братьев Коэнов. Баллада Бастера Скраггса». Знаете, это то, что мне представляется лучшим американским кино. Это национальный жанр. Это вестерн. Это есть единственный национальный жанр Америки. И этот фильм наполнен, с одной стороны, метафорическим смыслом, с другой стороны, действием. Экшен. И это картина, которая изумительно придумана. Если что-то мне нравится больше всего «Братьев Коэн», то это их сценарий. И он номинирован как раз за сценарий, правильно сделан, потому что он придуман потрясающе. И снят, конечно, профессионально, как всегда, очень мастерски сделано. Состоит из ряда новелл. И каждая из них неожиданно, каждая из них шедевр остросюжетности. Хичкок бы позавидовал. Но в то же время это наполнено глубоким смыслом и довольно страшным смыслом, потому что юмор у «Братьев Коэн» всегда черный. Особенно мне понравилась та новелла, где возят по ярмаркам несчастного человека без рук, без ног.
По-английски называется meal ticket.
А хлебная карточка.
Хлебная карточка, хорошо по-русски будет перевести.
И да, показывают да. его, а он читает пионерам, которые живут на фронтире, он читает им разные глупости.
Шелли, он читает Шелли.
Он читает им поэму Шелли, он читает им геттисбергскую речь Линкольна, он читает
высокую английскую поэзию, скажем
да,
так.
Да, и американскую тоже. Ну, да. И вот он все это читает, и они бросают какие-то монеты, тут появляется курица, которая умеет отгадывать арифметические задачки решать. И тот самый человек, который показывает его на ярмарках, он его выбрасывает в пропасть, а вместо этого покупает курицу. Вот и все. И что за этим стоит? Ну, конечно, можно представить себе, что это пародия на американское невежество. Можно сказать, что это парафраза Марк Твена, у которого героя Шекспира представляют на фронтире, точно так же в «Гекльберри Финн». Но главное, что это законченное сюжетное повествование, которое наполнено интенсивным действием. И вы знаете, это мне напоминает именно лучшие американские фильмы. Это не европейское кино авторское, а это чисто американское кино, такое же, как у Тарантино.
Вы пропели такую оду фильму, что мне просто уже нечего добавить. Поэтому несколько маленьких замечаний. Первое, вам нравится этот фильм, потому что это самый литературный фильм из всего того, что мы говорили.
Поймали вы меня.
В нем больше всего литературы. Когда-то учитель математики в моей школе говорил так, что в каждой науке ровно столько науки, сколько в ней математики. Это, так сказать, классическая
фраза. Вижу, к чему вы ведёте.
Для вас каждое произведение искусства настолько хорошо, насколько в нем есть литература. Это ваше право, ваш взгляд. Другая важнейшая деталь в отношении этой картины, которая мне тоже очень понравилась, очень, что все 6 новелл фильма посвящены смерти. Каждый раз эта смерть неожиданна, и каждый раз эта смерть вносит новый принципиальный поворот развития истории. Все идет к смерти. И к смерти идет 6-я последняя новелла, в которой все мы обречены прожить и умереть. И с точки зрения литературы и кинематографического, как вы правильно говорите, построения, это очень элегантно сделано. Последняя новелла просто блестящая. Мне очень понравилось 2 новеллы. Одна новелла с Томом Уэйтсом. Я совершенно не понимаю, как его не номинировали на лучшую вспомогательную роль. Я его поклонник, его появление в фильме для меня большой был праздник. И я не понимаю, почему, честное слово, не понимаю, почему не номинирована на лучшую вспомогательную женскую роль актриса, которая играет в новелле девушка, которая была потрясена. Зоя Казан. И вот этот маленький, несчастный, потерянный женский персонаж во время переселения народа в Америке на Запад, движения на Запад, ее одиночество, которое мне какое-то, не знаю, бунинское какое-то состояние, одиночество в этом холодном мире. Во всяком случае, с моей точки зрения, она совершенно замечательно играет. Я согласен с вами, что это совершенно прекрасно сделанная картина. И мне досадно, что фильм не номинирован за лучшую режиссуру. При всем моем уважении к Спайку Ли, братья Коэн и Спайк Ли – это разные уровни.
Ну, а теперь последнее. Из года в год вы пытаете себя в качестве оракула и предсказываете, кто получит главного Оскара. Что в этом году вы скажете?
Я скажу, что в этом году главного Оскара получит фильм «Рома».
Чего бы это нам не стоило.
Чего бы это вам и мне и не стоило, но так и будет. Пожелаем удачи Куарону, человек он бесспорно талантливый. Я буду надеяться, что следующая его картина мне понравится больше. People are so easily distracted. So I'm the distractor with a little story. People can't get enough of them. Because, well, they connect the stories to themselves, I suppose. And we all love hearing about ourselves. So long as the people in the stories are us. But not us.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Музей КГБ в Нью-Йорке. Московский стиль. Художественный театр.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – диалог на Бродвее, музей КГБ в Нью-Йорке, московский стиль, художественный театр. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Зимнем Бродвее?
На Бродвее с некоторым недоумением, но интересом говорят о недавно открывшемся музее в Нью-Йорке. Музей этот называется «История КГБ», музей КГБ. Причем тут тоже любопытно. Люди, которые курируют этот музей, они не являются, между прочим, владельцами этого музея, а владельцы анонимные, что довольно странно для музейного предприятия, но неважно.
Так вот, это владельцы, это Юлиус Урбайтис и его дочка Агна. Ему 55 лет, он коллекционер. Он давным-давно в Литве собирал всякие артефакты советской цивилизации, и вот теперь он перебрался в Нью-Йорк, чтобы представить их нью-йоркским зрителям.
Он подчеркивает, что это музей не политический, что это музей технологии. Он представляет зрителям историю технических усовершенствований в деле шпионажа. В этом смысле это не первый музей такого рода, и даже в Нью-Йорке есть соответствующие параллельные музеи разведки и шпионажа, и в Вашингтоне есть такой большой музей. Но вот этот музей специализируется на истории КГБ, и в качестве экспонатов там различные представлены раритеты, а также предметы, которые удостоились особого уже места в истории. Например, считается, что болгарского диссидента Георгия Маркова когда-то в Лондоне укололи зонтиком, и он от этого умер, от этого укола.
Я прекрасно помню эту трагическую историю, это зонтик из арсенала КГБ. И, как мы знаем, методы не очень изменились, потому что Скрипалей тоже отравили.
Но в музее КГБ в Нью-Йоркском демонстрируется тоже зонтик, причем соответствующий. Причем неясно, это тот ли зонтик, которым действительно воткнули в Маркова, или же это воспроизведенная по каким-то описаниям копия. Потому что должен сказать, что, судя по тому, что там выставлена, вся экспозиция носит, во всяком случае, на сегодняшний момент какой-то странный характер. Например, там комната, стол, за столом сидит в виде муляжа офицер КГБ позднесоветской формы. При этом лампа у него на столе, которая якобы из дачи Сталина, а календарь, который должен был бы обращен быть датами к офицеру КГБ, он датами глядит на посетителя, то есть посетитель должен знать, какая дата. А что же тогда делает этот муляж офицера в таком случае?
Знаете,
что он наблюдает?
Это напоминало мне, именно эта ситуация с муляжом или с манекеном, напоминало мне Диснейленд, где тоже такие вот манекены показывают, каким будет будущее, а это каким было прошлое. И все это немножко похоже на клюкву в том смысле, что все эти приспособления, разведывательный антураж, он не дает никакой оценки КГБ. Это не КГБ.
Но они подчеркивают, что политика не их дело.
И поскольку без политики КГБ это совсем не то, что с политикой, то, по-моему, этот музей не имеет своего предназначения, своего предмета. Вот у меня нет такой ясности, как в других музеях КГБ, где я бывал. Для американского музея это, прямо скажем, коммерческое предприятие.
Экскурсия, они просят $45
за экскурсию
за
по этому музею.
И $25 без экскурсовода.
Что довольно дорого, если вспомнить, что, например, например, музей Метрополитен, в котором можно провести остаток жизни, это будет не худший способ ее провести, стоит $25 билет. В отличие от этого музея, собранного с миру по нитке, музеи КГБ настоящие, где я бывал, производят огромное впечатление именно потому, что они аутентичны. В одном таком музее я был в Таллине, он недавно открылся. Это не единственный музей в Таллине. В Таллине есть музей оккупации, в Таллине есть музей прослушки, гостиницу Выру. Целый этаж построила КГБ для того, чтобы подслушивать, что говорят несчастные посетители этой гостиницы Выру. Но есть и музей КГБ прямо в здании, где было КГБ. И Довлатов вспоминал это здание, потому что там, говорит, мне испортили жизнь. И надо сказать, что это довольно жуткое зрелище. Это такой подвал, где проводили допросы. И есть там карцер, если это можно так назвать. Это шкаф, деревянный шкаф, куда запихивали заключенного, и он должен был втянуть в себя живот, чтобы можно было закрыть двери. И так его оставляли на 8 часов. Человек после этого становился инвалидом. И это, конечно, жуткие картины. Но еще более сильное впечатление на меня произвел Рижский музей оккупации, в котором на нарах лежат несчастные латыши, высланные в Сибирь. Я был в Риге вместе с группой русских писателей, моих друзей. И на одном из выступлений я предложил им всем пойти в этот музей оккупации. Моя логика была очень простая. КГБ, ЧК, как бы ни называть эту страшную организацию, больше всего истребило русских людей. Ни латышей, ни евреев, ни немцев, а именно русских людей. То есть самые большие жертвы КГБ, Сталина, террора были русские. Поэтому латыши и русские, у них общая проблема – это КГБ. Я сказал, давайте, поскольку все это верно, все сказали, да, верно. Я говорю, давайте пойдем все вместе в музей оккупации, таким образом подтвердим свое отношение к террору. Мне сказали, сам иди. А я говорю, я уже был, вот могу билет показать. Короче говоря, никто, ни один человек не пошел. Потому что в Латвии русские считают, что это музей против них. Там есть такой вторниковец, как вы прекрасно знаете, станция пригородная рижской электрички, стоит товарный вагон. Это товарный вагон, тот самый вагон, куда в 40-м году загнали всю латышскую интеллигенцию, всю не всю, но целый вагон набили. И забыли. И 3 дня им не давали ни воды, ни еды, и кто-то умер. Они никак не могли понять, что это такое. Этот вагон стоит там как напоминание об этом времени. И мне мои русские друзья говорят, они специально против нас этот вагон поставили. То есть, короче говоря, музеи КГБ, бывшие в Советском Союзе, они выглядят совсем не как аттракцион. Ничего похожего на то, что было здесь.
Вы знаете, Саша, я-то думаю, что именно этот музей, который они не скрывают, кураторы этого дела, что это коммерческое предприятие, задуман на волне, сейчас новой волне вспышки интереса к шпионской деятельности КГБ.
В связи с выборами Трампа, с вмешательством?
Нет, это да, даже раньше, вы знаете, началось. Во-первых, я еще помню, когда я переехал сюда, я даже не знал, что такой Трамп существует даже. Это было даже до его знаменитых этих TV-серий, реалити, что называется. Борис и Наташа были вот серии, еще какие-то серии.
И сейчас идет действовали очень популярный сериал про русских шпионов в Америке.
Но когда я приехал, это уже подавалось все в несколько, я бы сказал, комическом таком ключе скорее, а не всерьез. Потом были, конечно, фильмы, где и всерьез эта тема трактовалась, но всегда все-таки с солидным количеством клюквы. А вот сейчас эта новая серия «Американцы», она пользуется значительным успехом даже у серьезной критики.
Была холодная война. Потом холодная война кончилась, и враг исчез. И сразу непонятно было, что делать в Голливуде. Я помню, как Джеймс Бонд, с кем он воевал? Он всегда воевал с Россией. Всегда воевал с
коммунистами. Нет, там были... Не говори.
В свое время, к время холодной войны...
Там были какие-то эти «Спектр», помните? Но это же была не русская организация.
Это же потом все было. Но во время холодной войны настоящий Джеймс Бонд всегда воевал с русским генералом по фамилии Пушкин. Или на худой конец Чехов. А потом уже появились корейцы северные, появились какие-то наркодилеры. Другая история. Именно потому, что после холодной войны на время зловещий Советский Союз исчез. А сейчас вернулся. И опять это стало очень актуальной темой, особенно в связи, повторю я, с расследованием вмешательства России в выборы американского президента. Это тема, которая не уходит и не уйдет очень еще не скоро из американских средств массовой информации. И характерно, что недавно впервые на моей памяти, а я читаю «Нью-Йорк Таймс» 40 лет, как и вы, впервые на моей памяти наша с вами родная Рига появилась на первой странице «Нью-Йорк Таймс». Огромная фотография. И что же мы видим? Архив КГБ Латвии.
Прекрасные, кстати, фотографии, очень изображающие Ригу такую зимнюю, сумрачную, в тон, как говорится, тексту, да. А сообщение, кстати, статья очень хорошо подготовлена и грамотно написана о том, что сейчас разорвалась вот эта бомба в Латвии, опубликован список 4 с лишним тысяч бывших агентов КГБ в Латвии, среди которых ведущие политические деятели на современной сцене, там бывший премьер-министр, бывший, кажется, министр иностранных дел.
Глава православной церкви.
Знаменитые поэты вроде Яниса Рокпелниса, который, кстати, заранее уже покаялся в том, что он сотрудничал с КГБ.
И самая знаменитая художница.
Майя Табака. Прекрасная художница и очень обаятельная женщина.
Мы
я был с ней знаком в рижские годы.
Я совсем недавно был в Латвийском музее, где посмотрел ее новые работы. Восхитительные работы.
Она потрясающая художница. Да, да.
Вы знаете, для меня это, конечно, да и для вас, для всех рижан, это удар номер один, потому что мы с женой только и делаем, что изучаем списки. Эти ведь карточки, они напечатаны, не набранные на компьютере, а прямо фотографии этих карточек.
Вы знаете, в этой статье обсуждается ведь возможность, которую озвучивают сейчас в Латвии многие, что, может быть, это даже было со стороны КГБ сознательной акции оставить вот такие вот карточки, которые бы в новой независимой Латвии внесли бы вот полную такую неразбериху и, в общем, негативно повлияли в данный момент на состояние общества.
Я слышал про эту теорию, но есть и другая теория, что гибисты находились в панике, полупьяные и в ужасе, потому что они думали, что их будут вешать, как это было в Венгрии, между прочим, в 56-м году. И в этой панике было не до каких-то карточек. До каких-то было, до каких-то нет. Так или иначе, это были дни, когда КГБ точно не знало, что будет дальше с этой организацией и с ее членами. Мне рассказывал один человек, который сам служил в КГБ, и он рассказывал, что сразу после этого началась пьянка длиной в год, потому что люди потеряли свою работу, потеряли смысл своей деятельности, но им платили зарплату для того, чтобы не было хуже, потому что выпустить на улицу, собственно говоря, людей, предназначенных для убийства и для того, чтобы делать что-то страшное, было опасно. Поэтому им продолжали платить зарплату и держать их на работе, но запечали им что-либо делать. И вот этот момент как раз, когда эти карточки остались в Латвии. Но, знаете, это еще все будет обсуждаться миллион раз.
Есть ведь и другая версия этого всего дела, и она тоже озвучивается, а именно, что гибисты просто увеличивали списки своих агентов для вышестоящего начальства и вписывали туда людей, которые, может быть, вообще не имели к этому никакого отношения.
Есть.
И я не только в связи с вот этим сейчас латвийскими делами слышал, но я слышал это и в связи с, скажем, с питерскими делами, когда, так, скажем, то одного, то другого деятеля культуры Ленинграда обвиняли в сотрудничестве с органами, а доказательств, кроме того, что имя его значилось в какой-то картотеке или как-то всплывало в связи с какими-то вот такими вот, кому-то что-то было известно о том, что этот человек сотрудничал. Доказательства всегда оставались чрезвычайно поверхностными.
Они такими и сейчас остаются,
да,
потому что
и дело.
Суд не признает это как доказательство. И в мае будут новые порции расследований, которые позволят все это уточнить, потому что там должны быть личные подписи и так далее. Но вы знаете, самое страшное – это то, что мы с женой сидим и смотрим эти карточки, изучаем день за днем, потому что мы находим все новых и новых друзей, причем друзей как моих родителей, так уже и моих. Это продолжение многих лет. И, конечно, увидеть в списке стукачей людей, чрезвычайно близких, приятных и антисоветчиков, конечно, это сильный удар. И вы знаете, я верю в то, что они участвовали, потому что каждый агент должен был придумать себе кличку. И простые люди, а там не самые простые люди, слесаря, одна даже женщина из роддома. Интересно, на кого она должна была стучать? На младенцев? И люди приписывали себе кличку, выбирали самую простую. Вот его зовут Фёдор, и кличка будет Фёдоров. Но наши-то интеллигенты выбирали себе что-то более изысканное. И, например, один, я все равно не хочу называть его имя, потому что, знаете, нельзя осуждать, я не могу осуждать, потому что у меня не было, я не стоял перед таким выбором. Мне повезло, посчастливилось. Я уехал, меня никто никогда не предлагал такой страшного выбора, передо мной не было. Поэтому я не могу осуждать. Люди, которые стояли перед таким и отказались, и за это понесли наказание. В статье в «Нью-Йорк Таймс» написано «Женщина, которая 3 раза сидела в тюрьме из-за того, что она отказывалась сотрудничать с КГБ». Вот они имеют право осуждать, а я не имею. Я помолчу лучше, фамилию не назову. Но, тем не менее, кличка, которую выбрал мой товарищ, она говорила о том, что он очень хорошо знает английский язык, английскую литературу, и только он мог придумать себе такую кличку. Таким образом, я, конечно, верю в то, что это было на самом деле. И все это для американцев, это скорее любопытный психологический зигзаг, потому что вот КГБ всплыло после 30 лет. Даже для жителей Латвии это не так сейчас актуально, потому что у них же накопился другой опыт за 30 лет. А вот для меня или для вас, мы уехали так давно, что время у нас замерзло именно в ту минуту. Для нас это, конечно, сильный удар. И то, что сейчас в Америке так интересуется КГБ, и опять вернулась вот эта зловещая тень, говорит о том, что времена холодной войны возвращаются, холодная война номер два, как говорят в Америке, она распространяется в том числе и на массовые развлечения, вроде телесериала, и этот музей КГБ, который только что открылся, и КГБ возвращается вместе со всем своим антуражем.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». В самом первом выпуске «Американского часа» в этом году, в 2019-м, Соломон Волков представил новую рубрику «Московский стиль». Сегодня продолжение этого цикла.
Мы сегодня поговорим о уникальной московской институции, о Московском художественном театре и о том значении, которое возникновение этого театра сыграло в появлении, в репутации и во влиянии Антона Павловича Чехова как драматурга. Потому что уже многие забывают, что если бы не художественный театр, то судьба Чехова-драматурга могла бы быть совершенно иной.
После провала «Чайки» Чехов решил уйти из драмы.
Да, он в 896 году, эта пьеса провалилась скандальным образом, причем ее готовили за 9 репетиций, сейчас даже трудно себе вообразить, и ввели там в самый последний момент великую драматическую актрису Веру Комиссаржевскую. И тем не менее, даже Комиссаржевская, Чехов посетил эту премьеру, и Комиссаржевская ему очень понравилась, но пьеса провалилась абсолютно. То есть были скандально негативные рецензии, и Чехов, вообще-то человек довольно стоический, тем не менее он поклялся, он сказал, что если я проживу еще 700 лет, то и тогда не отдам на театр ни одной пьесы. Это довольно решительное заявление. И очень может быть, что он бы свою угрозу и сдержал бы, и тогда бы мировая драматургия потеряла бы самого популярного драматурга, всесветно популярного после Шекспира. Но вот ему повезло, что в ресторане «Славянский базар» встретились два человека. Владимир Немирович Данченко и Константин Алексеев, которого псевдоним его артистический был Станиславский. И они приняли там тогда на этой встрече историческое решение о том, что они создадут новый театр.
Московский театр. И в данном случае это очень важно.
Да, причем вот тут мы в нашем разговоре о московском стиле неизменно, я думаю, будут всплывать все-таки вот этот антагонизм между Москвой и Петербургом и вот различия. В данном случае различия совершенно не в пользу Петербурга. В Петербурге завалили пьесу Чехова. В лучшем петербургском театре с лучшей трагической актрисой того времени, Комиссаржевской, а спасли его в Москве. Если бы не было этой встречи, как я уже сказал, не было бы никакого Чехова, может быть. И они решили, вот тоже очень интересно, Немирович Данченко, он писал пьески, он писал рецензии, он писал юморески, между прочим, на этой почве, кстати, он и познакомился, подружился с Чеховым, что они в одни и те же журналы ходили, свои эти юморески там пристраивали. А с другой стороны, был человек с деньгами, богатый купец московский. Вот это особенность московской культурной жизни того времени, очень важная. Там, в отличие от Петербурга, где деньги шли от двора, это была императорская казна, а в Москве богатые московские купцы, в большинстве своем, между прочим, староверы, что тоже очень показательно, староверы всегда знали, как деньгу сколотить. И причем у них был высокоморальный при этом бизнес. Они богатели, но они тратились на благотворительность. Так вот, денежки-то были у купца Алексеева. Но, что интересно, это тоже замечательно и показывает, насколько умным человеком был Станислав. Слушай, Немирович дальше сказал, я буду режиссировать, я буду, так сказать, мозгом этого предприятия, а вы тоже будете играть, и вы деньги дадите сказал он Станиславу. На что Станиславский справедливо честно сказал? Нет, говорит, если я дам деньги, то тогда все это наше мероприятие запишут как выдумку купца Самодура. Никто этим делом не заинтересуется, мы разоримся, а давайте мы сделаем акционерное общество. Представляете, деловое какое мышление. И тогда толстосумы московские, купеческие, они на это дело из принципа дадут денег. И так оно и произошло. И эта модель, театр как акционерное общество, невиданное в России, продержалась вплоть до революции 17-го года. И удержал этот театр на плаву. Он много раз мог бы пойти на дно именно в коммерческом плане.
Но это благодаря тому, что в Москве был целый класс богатых людей, олигархов по-нашему, которые давали огромные деньги на искусство и гордились этим.
Да, но это, видите, насколько Станиславский знал эту среду и как он все точно просчитывал. Это очень недооценивается во всей этой ситуации. Но это очень московская, типичная для Москвы ситуация, безусловно.
И это характерно для пьес, которые они выбирали, потому что, с одной стороны, «Царь Федор Иванович» Алексея Константиновича Толстого прошел с огромным успехом. Реализм понравился московской публике. Но, с другой стороны, настоящий театр – это, конечно, чеховский театр. Чеховский, отчасти горьковский, хотя с Горьковым у них не очень-то получилось, и после «На дне» они перестали ставить в общем. А вот с Чеховым как раз очень интересно, потому что они ведь сделали из Чехова свой символ. И «Чайка», конечно, появилась там не случайно на занавесе, но главное, что это был, чувствовалось в воздухе Европы. Театр, с одной стороны, должен был покончить с реализмом, а с другой стороны, подойти ближе к жизни. И как это сделать сразу, одно и другое, это противоречащие цели. Я абсолютно убежден, что без Чехова не было бы никакого художественного театра, потому что это нашли друг друга. Конечно, два гениальных начинания были. Лучшее, что о Чехове было сказано, это реализм, истонченный до символа. Это именно то, что показывали на сцене художественного театра.
Вы знаете, что любопытно, Саша, что Чехову этот спектакль не понравился. Например, его не было, мы в Ялте, ему послали телеграмму. Сами актеры, когда не играли, были абсолютно не уверены, что спектакль будет пользоваться успехом. В зале было гробовое молчание. За кулисами Станиславский был в отчаянии уже, и актриса там упадали в обморок. Кошмар. Все думали, что провал. И вдруг громовые аплодисменты после этого. Гораздо больше, между прочим, чем в случае с царем Федором Ивановичем, который все-таки приняли довольно кисло. И рецензии были такие, да, и актеры не те, и декорации тут не то, и непонятно, что делают они. Но тут был безусловный триумф, и Чехов был счастлив. И когда он приехал в Москву, и они специально для него устроили показ, очень, конечно, волновались, ему не понравилось. А не понравилось ему, потому что он-то написал, как он считал, комедию, а они из этого сделали трагедию.
И это характерно для всего творчества Чехова. Он же все время это видел смешным. И это ничуть не противоречит трагическому характеру. Поэтому я всегда говорю, что Чехов – это русский Бекет, только без скандала. Вот он тоже понимал, что трагедия – это смешно. Как говорил Бекет, нет ничего смешнее горя. И у Чехова это очень, конечно, здорово сделано. И мне кажется, что именно вот тогда-то открылся миру гений Чехова. Благодаря этому весь мир его играет. Но я думаю, что все-таки главное – это международное значение художественного театра.
Вы знаете, международное, да, огромное значение этот театр имел и для Италии, и для Франции, и для Германии, но особенное значение, то, что в России называют системой Станиславского, а в Америке называют методом Станиславского, особенное влияние вот этот метод оказал именно в Соединенных Штатах. Если я начну сейчас перечислять актеров, которые прошли через американский вариант системы Станиславского, то это будет who is who вообще в американском театре и кино. Имена Илья Казана, великого режиссера, Ли Страсберга, замечательного режиссера и одного из главных пропагандистов вот этой системы Станиславского в Америке, Генри Фонда, Джеймс Стюарт, Марлон Брандо, Пол Ньюман, Мерлин Монро. Это все люди, которые прошли через обучение системе Станиславского.
Знаете, я, конечно, никогда не изучал систему Станиславского, а знаю о ней в первую очередь из книги Булгакова «Записки покойника», где он издевался над этой системой. Поэтому
с любовью, с любовью.
Он говорил с любовью о Станиславском, но не о его системе. И я не знаю, что же Станиславский, что он добился. Конечно, бесспорно, этот театр имеет мировое значение. И система его так или иначе привела к каким-то великим достижениям.
Я знаменовал собой этап и эпоху в истории московского стиля. А в качестве музыки я хочу предложить очень замечательное, конечно, произведение. Это музыка из цикла Петра Ильича Чайковского «Времена года», зимняя музыка, исполнение Константина Игумнова, человек, который родился в 1873 году, а умер в 1948, прожив 74 года. Представляете, эпоха, вот в 73-м и 48-м. Это вообще два мира.
Да. Почему выбрали именно Чайковского?
Сейчас немногие знают, что эти два человека были очень близки. Причем оба они по-своему были мимозными характерами и очень трудно вступали в контакт с какими-то новыми такими сильными личностями. Известно, например, как Чайковский встретился с Львом Толстым. Это была катастрофа. Они друг друга просто возненавидели его после этой встречи. И все очень-очень кисло обернулось. В итоге это отдельная история. А встреча с Чайковского, с Чеховым, они друг друга влюбились. Молодой Чехов, Чайковский был уже, конечно, постарше, первым, между прочим, написал, что интересно, Чайковский написал письмо Чехову. Была длинная история, это письмо было нарисовано на газету, не сразу там дошло и так далее. Но когда они наконец повстречались на квартире Модеста Ильича, брата композитора, поскольку Модест очень следил за новейшей литературой и был тоже энтузиастом Чехова, Чехов влюбился еще в юмористические ранние миниатюры. Он уже почувствовал, он говорил, что это будет будущий столб русской литературы. Представляете, какая интуиция?
Скажите мне, вы можете себе представить, что Чайковский написал оперу на чеховские песни?
Совершенно. Я думаю, что если бы он прожил бы еще 10 лет, то он написал бы, и, может быть, и «Три сестры», и «Вишневый сад». Замечательные были бы оперы. Потому что он, на самом деле, из своего Евгения Онегина, написанного по Пушкину, сделал чеховскую оперу. Это опера по Чехову, с Татьяной, лирической героиней, каковой она на самом деле в Евгении Онегине не является. Там главный герой – это даже не Онегин, а автор. А Чайковский выделил вот эту вот лирическую струю, и если бы он в этой лирической струе бы проинтерпретировал бы Чехова, то я думаю, что это был бы один из шедевров мировой музыки. Именно поэтому мы и поставим сейчас музыку Чайковского, учитывая здесь одну очень любопытную вещь. Игумнов ведь вырос в вот этой атмосфере Чайковского, он жил в мире Чайковского. Вот он играет так, как это хотел бы услышать сам Чайковский и сам Чехов.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».